Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в день политзаключенного ветераны правозащитного движения и простые россияне вспоминают об узниках совести, ставших в разное время жертвами тоталитарного режима. О значении этого дня в российской истории беседуем с Александром Подробинником, известным правозащитником, советским политзаключенным, главным редактором правозащитного агентства «Прима». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как возник вот сегодняшний день памятный?
День политзаключенного начали отмечать в мордовских лагерях в 1974 году. Это была инициатива Кранида Любарского и Алексея Мурженко. Оба политзаключенных, оба были, кажется, в 17-м лагере в Дубровлаге, в Мордовии. И этот день был днем протеста против произвола лагерного и днем солидарности с другими политзаключенными. Сразу же, вот в первый же год, этот день был отмечен различными акциями протеста, голодовками и заявлениями. И я не случайно говорю о том, что это был день солидарности, потому что вот я, например, помню, что одно из заявлений касалось женщин-политзаключенных. И мужчины-политзаключенные требовали для них свободы, требовали обратить внимание на их ужасное положение, на тяжелое положение в лагере. И заявления касались не столько самих себя, сколько других. Это была традиция того времени, это была традиция солидарности.
У нас на прямой телефонной связи из Великобритании Владимир Буковский, известный правозащитник и советский политзаключенный. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Как вы встречаете этот день и как вам вспоминается он, когда вы были сами политзаключенным?
Ну, как правильно Саша рассказывал, это возникло где-то в 1974 году в среде политзаключенных, что вот надо отмечать этот день. Честно говоря, я сейчас уже не помню, почему выбрали именно 30 октября. Как раз когда эти дебаты шли в камере, я, по-моему, в карцере сидел, так что не участвовал. Ну, решили, значит, решили, какой-то день надо назначить. Действительно, каждый год этот день отмечали однодневной голодовкой символической. И всегда выставляли какие-то условия, касающиеся положения и прав политзаключенных. Все это так, действительно. Ну, а теперь, что же мы можем теперь? Мы можем только вспомнить старое и подумать о нынешних политзаключенных. Я вот встречал заявление где-то в интернете уже, что вот якобы сейчас нет политзаключенных. Но это неправда. И даже по данным Международной амнистии, сегодня в России признано два узника совести. А именно Михаил Трипашкин и Игорь Сутягин. Оба они официально зарегистрированы Amnesty International как узники совести. Так что это заявление верно. Официально на Западе уже знают и признают правозащитные организации, что появились новые политзаключенные в России.
Спасибо. Вопрос к Александру Подробиннику. Под какими лозунгами вы сегодня пришли на Лубянскую площадь?
Да, лозунги были естественные и, как обычно, свобода политзаключенным. Ну, в разных вариациях. День политзаключенного и свобода политзаключенного. Хотя я должен сказать, что сейчас этот день называется с подачи российского правительства Днем памяти жертв политических репрессий. Это было в 91-м году. Государство подарило бывшим политзаключенным этот праздник, как бы с намеком на то, что политзаключенные — это дело прошлого, политические репрессии — это дела минувших дней. И вот собирайтесь и отмечайте память тех, кто погиб раньше. Явно пытаясь дать понять, что сегодняшнему дню это не относится. Но вот сегодня на Лубянской площади у Славянского камня ясно прозвучало и в выступлениях, и в плакатах о том, что сегодня политзаключенные в России есть, и они нуждаются в защите.
Вопрос к Владимиру Буковскому. Как вы относитесь к тому, что нынешний кремлевский режим также попытался присвоить этот праздник? И, ну, два сегодня мероприятия было. Одно из них было явно с подачи Кремля.
Ну, вы знаете, это, в общем-то, не новость. И в старые времена власти всегда пытались перехватить то, что мы сумели сделать удачно. В частности, скажем, хельсинкские группы. В свое время при Горбачеве, чтобы как-то оттеснить реальные хельсинкские группы, как бы, ну, отнять у них эту пальмовую ветку, они создали свои группы, в частности, под председательством Бурлацкого. Я помню, они всегда пытались занять эти ниши, понимаете, чтобы, вот, чтобы не выглядело, что это против них делается. Это не новое, это делала советская власть всегда, ну вот, теперь вернулись к старой советской практике, скажем так.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в день политзаключенного у нас в студии Александр Подробинник, известный правозащитник, советский политзаключенный, на прямой телефонной связи эмигрант, находящийся в Великобритании, Владимир Буковский, также один из основателей правозащитного движения. Недавний политзаключенный, эколог, правозащитник, военный журналист Григорий Пасько чувствует удушающую атмосферу российской действительности.
Я и сейчас себя чувствую политзаключенным. Я пришел с митинга, на котором выступал у Соловецкого камня, и как никогда себя там почувствовал, потому что там выступали политические заключенные 40-х, 50-х, 80-х, 90-х, 2000-х. То есть такая преемственность, такая упрямая преемственность этого уродливого явления, как наличие политзаключенных, не прерывается в нашей Российской Федерации, к сожалению. Не только потому, что я еще помню вкус Баланды, как политический заключенный, находясь там. Я и здесь ощущаю, что есть и негласные табу и запреты на мою профессию, если я не согласен с официальной точкой зрения. И я думаю, что наличие политзаключенных, которые сидят в тюрьмах сегодня, это ну просто ну позор для страны, которая почему-то себя называет демократической.
Вопрос к Владимиру Буковскому. Сегодня по странному совпадению Михаил Ходорковский проиграл 2 процесса в суде. Запрещено ему делиться своими передачами с товарищами по заключению и вести научную преподавательскую работу. Как вы считаете, случайно ли такое совпадение?
Ну, совпадение могло быть действительно случайным. Видимо, подал он жалобу в суд гораздо раньше, и день назначался в соответствии с графиком работы судов. Но я скажу, что это довольно символично. Это вот символика. Как бы высшие силы решили нам показать символ. И вот дали такой символ. Запретить заключенному делиться своей едой с соседом невозможно. Суд может заявлять все, что угодно. Эта традиция была, есть и будет. И всегда люди будут делиться.
Вопрос к Александру Подробиннику. Удавалось ли вам заниматься самообразованием в заключении? И вот как вы относитесь к сегодняшнему вот этому символическому совпадению?
Ну, Володя правильно сказал, что это совпадение символичное, вот как специально так получилось. Что касается самообразования, это вот опять же Володе лучше этот вопрос задать, потому что он там выучил и английский, и много еще чего выучил, ну, и сидел гораздо дольше. Ну, самообразованием, да, можно заниматься. Если есть книги, в лагерной библиотеке бывают книги в тюремной, можно заниматься самообразованием. А вот насчет того, что делиться едой, ну, они приняли смешное решение. Это невозможно, но в камере сидят там 5-6 человек, например, это общий котел, это общая еда. Как это разделить, это абсолютно нежизнеспособное решение Верховного суда.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер НБП, напомнил об актуальности сегодняшней даты.
Привыкли делать ударение на прошлом, на том, что в сталинское время люди сидели, что диссиденты сидели, но почему-то не обращают серьезного внимания такого. Сейчас сидят люди, сейчас конкретно, и может быть их больше даже, чем в диссидентские времена. Вот у нас в партии 110 человек, и я в том числе, прошли через тюрьмы и лагеря. У нас сидит вот в данный момент 24 человека в партии, и все они без исключения сидят за политические деяния. И в этом нет сомнений ни у кого. У меня в первую очередь, я думаю, ни у одного правозащитника на территории Российской Федерации тоже нет никаких сомнений. Для меня каждый день политзаключенного в результате.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
Слушаем вопрос от москвича Виталия Григорьевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Александру Подробеннику.
Пожалуйста.
Александр Пинхосович, я вам хочу напомнить...
Погромче, Виталий Григорьевич.
...одну встречу с психиатром Анатолием Корягиным, который только что вернулся из заключения, где он отбывал срок за то, что он ставил вопрос о карательной психиатрии.
Продолжаются ли традиции карательной психиатрии до сих пор?
В том виде, в котором они были раньше, сейчас этого нету. И по политическим делам я не знаю, чтобы сажали в психиатрические больницы, сейчас это называется строгого режима, по-моему. Но то, что психиатрия используется не в медицинских целях, это факт, это продолжается. Часто для того, чтобы расправиться, особенно в провинции, с какими-то общественными деятелями, с бузатерами, там, с профсоюзными деятелями, с людьми, которые неудобны местным властям. Я уж не говорю о бытовом использовании, когда надо занять чью-то квартиру или как-то еще конкурента утопить. Здесь психиатрия во всеоружии остается.
Тоже вопрос к Владимиру Буковскому. Гарантированы ли россияне от возобновления традиции карательной психиатрии?
Нет, конечно, не гарантированы. Я вот обратил внимание, что нынешний директор института Сербского, кажется, ее фамилия Тарасова, если я правильно помню, она раньше, в 91-92 году, говорила мне лично, что вот то, что вы написали в вашей книге про психиатрические злоупотребления, все абсолютная правда. И повторяла это даже в газетах. А теперь она написала книжку, вот пару лет назад, где она это опять все отрицает и повторяет все шаблоны КГБ пропагандистские про использование психиатрии, про то, что все они сумасшедшие вот были и так далее, и так далее. Я не знаю, чем вызван такой ее поворот на 180 градусов, но он зловещий. Все-таки это директор единственного центрального судебной психиатрии, главного экспертного учреждения в стране. Если она встала на эти позиции, то жди беды, появятся новые политзаключенные психиатрические больницы.
Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева взывает к человеческой памяти.
Мы должны просто помнить свою трагическую историю, очень недавнюю историю. Ведь это не какие-то наши давние предки, а это деды и бабушки, и даже отцы и матери. В сталинское и после сталинское время были политическими заключенными. К сожалению, в России снова появились политические заключенные. Это и жертвы по процессу Юга, которые как будто бы осуждены по экономическим статьям, но на самом деле это политический заказ Кремля. Это и лимоновцы, которые за протест, выраженный в приемные президента, осуждены так, как будто бы они штурмом Кремль брали.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, что я тут вот обсуждается вопрос, это день политзаключенного или день репрессированного. Я, в общем-то, репрессированный, я родился в трудармии, вот, в зоне. И вот я-то считаю, что, конечно, это праздник должен быть день репрессированных. И еще я должен сказать, вот, задать вопросы экспертам. Вот в настоящее время, и я, кстати говоря, к тому времени у меня нет счета. У меня счет вот к этому времени, когда, в общем-то, развалина демократия. И вот к экспертам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас политзаключенными являются все граждане России, потому что, в общем-то, развалина демократия, ни местного управления нет, ничего. Вот обсудите, пожалуйста, вот этот вопрос. Согласны вы с этим или нет?
Ну, это такое образное выражение. Некоторые сравнивают нас с заложниками.
Да, тут можно очень далеко уйти, но все-таки политзаключенные – это люди, которые лишены свободы по политическим основаниям. И если говорить еще более строго, то это люди, которые противостояли политической системе и оказались за это за решеткой.
Вопрос к Владимиру Буковскому. А в других странах, вот, постсоветского пространства, почему там так широко не отмечается этот день?
Ну, насколько я знаю, он отмечается в нескольких странах. Я знаю, что на Украине наши коллеги, политзаключенные бывшие, отмечают его. В Прибалтике он отмечается. Ну, я всей информации не имею, где и как это делается, но, в принципе, это есть. Это не исчезло. А к вопросу, вот, который задал этот человек, звонивший, да, все-таки не совсем валидно сейчас, сегодня, называть все население России заключенными, потому что есть выезд. Вот чего не было в коммунистические времена, как в нормальном лагере или тюрьме, нельзя уйти, выйти нельзя. Вот это очень важный квалифицирующий признак. Сегодня можно выехать, это уже не тюрьма.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот знаете, смотря на это все и слушая, это как бы вот методы не изменились вот со времен Советского Союза, как бы. Те же методы ГБшные, как бы вот. Потому что не было покаяния. Вот был суд над Компартией, как-то начался в 93-м году или каком там, ну, 90-е годы. Потом прекратили это все. И как бы все на ней сошло, как будто не было ни репрессий, не было жертв.
Ну, давайте переадресуем Владимиру Буковскому. Вот вы были участником процесса в Конституционном суде. Поднималась ли там тема массовых политических репрессий?
Она упоминалась, им предъявлялись документы с этим связанные, но нужно сразу квалифицировать это событие. Дело в том, что Конституционный суд не вправе обсуждать вопрос криминальности. Это не прерогатива Конституционного суда. И они нам, судьи, в частности председательствующие, все время это напоминали. Как только мы начинали говорить о преступном режиме коммунистической партии, они нас немедленно останавливали, говорили: простите, мы некомпетентны решать вопрос криминальности, только конституционности. Вот в чем дело. Так что сам по себе этот процесс, он, кстати, был в 92-м году, он никак не является заменой, подменой, паллиативом суда типа Нюрнбергского над преступлениями режима. Он как таковые преступления не осуждал. И правильно сказал звонивший, вот до тех пор, пока этого покаяния, очищения не произойдет, я думаю, мы так и будем болтаться все время с одной на другую сторону, никуда не двигаясь. Вот Германия, единственная известная нам страна, которая исцелилась от тоталитаризма, она прошла через это. И поэтому через 5 лет в ней уже было экономическое чудо. А у нас вот уже 15 лет, и все вот как тот продукт в той проруби.
Тоже вопрос Александра Подрамедику. Произошла ли вот ползучая реставрация правовых основ тоталитарного строя однопартийной системы?
Она постепенно происходит. Это не одномоментное дело. Но если посмотреть на законотворчество наших законодателей, на указы президентские, на решения и постановления правительства, то совершенно отчетливо видна тенденция возврата к упрощенному судопроизводству, к ограничению гражданских прав в самых разных аспектах, в самых разных областях жизни. Ползучая реставрация такая, безусловно, идет, и это вызвано главным образом тем, что общество не слишком требовательно к своей собственной свободе.
Слушаем москвича Эмиль Викторович.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы вдруг Березовского экстрадировали в Москву со всеми последующими обстоятельствами, можно было бы его считать политическим заключенным? Благодарю вас.
Ну, как известно, британский суд признал его преследуемым по политическим мотивам, слово Владимиру Буковскому.
Да, британский суд его признал таковым, и британское правительство признало его политическим беженцем, то есть дало ему убежище по политическим причинам. Так что это одно уже дает основание квалифицировать его в потенциальной ситуации, предполагаемой, которую нам предложили, как политзаключенного. Однако весь вопрос в том, в чем его будут обвинять, понимаете? Вот если там, я не знаю, вот сейчас его за какую-нибудь новую сегодняшнюю там сделку найдут виновным, это будет все-таки немножко другое. А в принципе, конечно, и то желание, которое проявляют российские власти, упорное, добиться непременно экстрадиции Закаева и Березовского, оно еще раз подчеркивает политическую основу этого требования.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы вот очень острую тему ставите, но вы ее сужаете, мне кажется. Мне кажется, что надо отсматривать вот эти репрессии, начиная с революции. Массовые казни уже тогда пошли. И Сталин потом это все расширил и применил уже против тех, кто это делал. И вот это колесо кружится, и все время мы вокруг этого... Вот, судить надо, но надо судить, начиная с того времени. Пусть мне вот Буковский ответит. Почему? Потому что он шире, у него взгляд шире, более, так сказать, более такой широкий.
Да, Владимир Константинович, кажется ли вам издалека, что в России происходит реабилитация образа Сталина?
Ну, попытки такие явно есть. Вот уж чего добились точно, так это реабилитации имиджа чекистов. Вот это происходит наглядно, упорно и руководится из Кремля. Это уже само по себе явление зловещее, а там до Сталина рукой подать. Вот. А значит, что касается вопроса, который мне задали, вы знаете, мы никогда не сужали эту дефиницию. Он, звонивший, совершенно прав, репрессии начались сразу же после революции, ЧК, ВЧК возникло практически через месяц после того, как был произведен переворот. И с тех пор репрессии не прекращались, расширялись, иногда сужались, иногда расширялись в разные периоды. Но это, конечно, одно и то же явление, я полностью с этим согласен. Никто никогда, на моей памяти, не пытался сузить этих, это понятие. Наоборот, Солженицын об этом пишет в ГУЛАГе. Я тоже что-то там в своих книгах на эту тему писал непременно. И, в общем, среди нас не было таких людей, которые пытались отделить сталинские репрессии от досталинских, скажем.
Вопрос к Александру Подробейнику. Вот происходит ли идеологическая реабилитация этого времени? Вот привлекательный образ Сталина даже в таких диссидентских фильмах и книгах, как «В круге первом», «Московская сага», там «Дети Арбата». Все-таки такой державный образ вождя возник за последний год.
Ну, все зависит от художественной интерпретации, как это представлено. У Солженицына Сталин, может быть, и представлен державником, но он не вызывает сочувствия и написан с осуждением. А что касается сегодняшней нашей власти, так я думаю, что Сталин, это у них такая запасная карта в рукаве. Они вытащат ее в тот момент, когда сочтут это подходящим. У них много таких карт, и они, это и Великая Россия, и империя, может быть, там с либеральным привкусом или еще с каким-нибудь, и национализм, они все это держат про запас до той поры, пока не сочтут применение их целесообразным.
Слушаем Сергей из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи или вечер. Я не знаю, как правильно говорить, потому что мы еще по декретному ленинскому времени живем, по-моему. И сейчас приблизились к этому, к нормальному. Вот. Все-таки приходится осознавать, что общество наше все-таки это больше потомки охранников, нежели вот чудом выжившие потомков этих жертв политических репрессий.
Ну, наверное. У нас в студии Александр Подробейник, на прямой связи Владимир Буковский. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В России отметили День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на памятную акцию собрались бывшие узники ГУЛАГа, их родственники – правозащитники и представители властей. Мероприятия прошли во многих российских городах. Правозащитный комитет «Гражданское содействие» обратился к директору ФСБ России Николаю Патрушеву с открытым письмом, в котором требует объяснить мотивы депортации гражданина Узбекистана Рустама Муминова. Редакция «Новой газеты» настаивает на возобновлении расследования обстоятельств смерти журналиста Юрия Щекочихина. В обращении редакции в Генеральную прокуратуру России говорится, что в заключении следствия не было сказано о причинах интоксикации, от которой скончался Щекочихин. Верховный суд России отклонил жалобу Михаила Ходорковского. Бывший глава ЮКОСа просил признать незаконным тот пункт правил исправительных учреждений, по которому заключенным запрещается дарить друг другу продукты. В Туве в понедельник была сорвана сессия Законодательной палаты Великого Хурала. Ее бойкотировали депутаты от партии «Жизни». Они требуют, чтобы Верховный суд рассмотрел вопрос о законности решения Тувинского избиркома, который не признал победу представителей партии на выборах в четырех округах Кызыла. Генпрокуратура России потребовала от властей Киргизии разъяснений в связи с приездом в Бишкек 29 июля этого года предпринимателя Бориса Березовского, находящегося в международном розыске. Советник по национальной безопасности США Стивен Хедли, прибывший с неожиданным визитом в Багдад, встретился с руководством Ирака. Глава МАГАТЭ Эль-Барадей вновь подчеркнул, что не может подтвердить мирный характер иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Сегодня в день политзаключенного, когда ветераны правозащитного движения «Простые россияне» вспоминают об узниках совести, о значении этого дня в российской истории беседуем с Александром Подробинником, известным правозащитником, на прямой телефонной связи из Великобритании. У нас Владимир Буковский, еще советский политзаключенный. Валерий Новодворский, лидер партии «Демократический союз», не спешит складывать оружие.
Насколько мне известно, как профессиональному диссиденту, с советской властью боролись только мы. Да и то многие утверждали, что борются только за права человека, советская власть не интересует. Именно поэтому не удержали эту демократию. Сейчас оказались в том же положении, что когда-то в постсталинское время. И слово «политзаключенное» следует за нами. У нас же не один день, 30 октября, посвящен политзаключенным. Они сидят еще 364 дня в году.
Слушаю вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня одна реплика и вопрос. Реплика такая. Михаилу Борисовичу Ходорковскому я могу посоветовать отправить это самое печенье в Кремль, пускай там пока на свободе Путин его ест. Вопрос такой, господа диссидентам, вот на ваш личный взгляд, агрессивно послушное большинство излечимо или нет? Спасибо.
Но сегодня довольно много было митингующих на Лубянской площади.
Да нет, для 11-миллионной Москвы несколько сот человек – это немного. Излечимо, конечно, Михаил, да, нам задал вопрос Михаил. Излечимо, но требуется время. Может быть, 40 лет надо водить людей по такой жизни для того, чтобы они забыли про рабство, про холопство и осознали себя гражданами, достойными гражданами.
Тот же вопрос Владимиру Буковскому, как взгляд из Туманного Альбиона, на ваш взгляд, способно ли нынешнее российское население возвысить свой голос протеста?
Вы знаете, был момент, когда очень сильно можно было повернуть умонастроение в России. Это вот конец Советского Союза. Вот тут нужен был суд. Вот любой суд, неважно какой, международный трибунал, историческая комиссия, вот что, как ее называете, да? Но это было нужно. И вот тогда наступил бы процесс осмысление прошлого, понимаете? Поневоле человек должен был сам смотреть в свою совесть и отвечать на многие вопросы. Вот некое покаяние произошло бы. Тогда мы бы действительно получили психологически новую страну. Вот этого не произошло. И гадать теперь, может ли это повториться, можно ли эту ситуацию вернуть или нет, это очень трудно. Мне кажется, что чем дальше уходит тот момент, то время, начало 90-х, тем меньше шансов, что мы когда-либо сможем это сделать.
Да, мне кажется, мы пропустили нужное время, и тогда, я помню, шли дискуссии о необходимости люстрации, о необходимости декоммунизации, создания трибунала над коммунизмом. И деятели, наши демократические деятели, они говорили, что ну вот, начнется охота на ведьм, и как-то испугались этого всего, не знаю почему. Теперь мы дожили до того, что эти ведьмы охотятся на нас.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я занимаюсь этим вопросом с 79-го года. Вплотную занимаюсь и очень усиленно. Занимаюсь работой именно КГБ и ФСБ. Первое, значит, состоит в том, что в 70-е годы Международная комиссия по разрешению советского правительства приезжала в психиатрическую больницу к нашим диссидентам, которые вдруг как сами стали заявлять, что они все больные.
Был ли международный контроль разве за психиатрическими больницами в советское время?
В советское время подлинного психиатрического контроля, какого-то международного, разумеется, не было. Но в 89-м году была совместная комиссия Американской психиатрической ассоциации и Министерства здравоохранения, которая действительно опросила многих людей, в том числе политических заключенных в спецских больниц. Это была агония карательной психиатрии в то время, все были в ближайшее время освобождены.
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Константинович, вы упомянули Закаева как политически преследуемого. Но деятельность Закаева полностью совпадает с деятельностью Аджауана. То есть он политический лидер террористического движения. Здесь с этим у меня вопрос. А Аджауана признают политическим заключенным?
Владимир Константинович, это лидер курдов, Абдулла Аджаван.
Да, у нас ведь нету такой организации, которая занимается установлением или неустановлением политзаключенных. Amnesty International занимается только установлением узников совести. То есть людей, которые не призывали к насилию и не совершали такового. Значит, Аджалан совершал насилие и призывал к таковому. Поэтому он в списках узников совести никогда не значился и не может значиться. Что касается Закаева, то я все-таки вам напомню, что есть разница между терроризмом и борьбой народа за свое существование. В Чечне сегодня происходит геноцид, уничтожение малого народа большой страной. И вот сопротивление этому, между прочим, записано как священное право народа в решениях Организации Объединенных Наций, в так называемой резолюции по деколонизации. Вот там это отмечено как священное право народа, а в американской конституции как обязанность народа. Вот, так что сказать про народ, защищающийся и пытающийся выжить даже в вооруженной борьбе, сказать, что это терроризм, это, конечно, нелепость.
Я бы хотел добавить к этому, что понятие политзаключенный вообще гораздо шире, чем понятие узник совести. И, строго говоря, политзаключенный – это человек, который стремился изменить политическую систему, может быть, разными способами, в том числе и насильственными. И к политзаключенным вполне можно причислить и Аджалана, и, скажем, там, ирландских террористов, или баскских террористов. Это люди, которые хотели изменить политическую систему в своей стране. С этой точки зрения они политические заключенные, но они осуждены за насильственные действия. Примерно такая же проблема сейчас стоит и в России, потому что вот господин Лимонов говорил, что вряд ли кто будет сомневаться, что все их арестованы, это политзаключенные. Я готов согласиться с тем, что да, они политзаключенные, но с моей точки зрения только два человека из них безупречные узники совести. Это те ребята, которые вывесили транспарант на гостинице России с призывом Путина уходить. Остальные были осуждены за какие-то криминальные действия. Может быть, им дали несоразмерные наказания, исходя из политических соображений, но это не чистые узники совести.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне вот кажется, что тоже какая-то путаница о репрессированных. Вот мое детство и юность прошло в местах ссылки петербургских дворян. И там репрессии 37-го года рассматривали как справедливое возмездие вот этим коммунистам, которых сегодня жалели на Лубянке. Но у меня вот такой вопрос к вашим собеседникам. Собственно, мое возмущение. Вот сейчас Блатняк, вот уголовный фольклор, приписывают политическим заключенным. А я могу сказать из опыта моих родственников и из литературы Варлама Шаламова, именно уголовники вместе с вертухаями уничтожали политических. И как вот можно такое унижение сейчас? Вроде с одной стороны вы хотите бороться вот за память репрессированных и так унижать их вот этим Блатняком.
Ну, это перепод для радиостанции. У нас блатные песни звучат. Слово Владимиру Буковскому.
Да, это, конечно, не к нам адресовано. Мы нигде никогда не пытались культивировать блатную культуру. Но тут нужно все-таки некоторую поправку внести. Есть существенная разница между временами сталинскими и послесталинскими. В сталинские времена действительно блатные воры, уголовники использовались начальством для подавления политзаключенных и уничтожения их. В наше время, в 60-е и 70-е годы, этого уже не было. Нас воспринимали как нормальных заключенных зэков. И на нас распространялась как бы общезэковская солидарность. Я никаких претензий к уголовным заключенным, с которыми меня судьба свела, не имею. Они только помогали нам.
Вот я больше того могу добавить. Я оба срока сидел в уголовных лагерях, а не в политических, с этими уголовниками, вот которых эта женщина так клеймила. Но я должен сказать, что к политическим заключенным в уголовной среде вот 70-х, 80-х годов относились с огромным уважением. Они имели большие преференции перед другими, большие преимущества. К ним относились с большим уважением. Это не сталинские времена.
А сегодня, вот, судя по будням Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. По-моему, этого нельзя сказать.
Да вы знаете, нет, я думаю, что и к Ходорковскому, и к Лебедеву нормальные заключенные относятся с уважением. Ну, конечно, встречается всякая шпана, тем более, что ее наускивает лагерное начальство. Но если они достойно себя ведут в лагере, в чем я не сомневаюсь, то к ним отношение зэковского мира будет адекватным вполне.
Слушаю москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вот сколько же можно говорить об этих репрессиях? Почему вы не говорите, что они, эти репрессии, были вызваны острой идеологической борьбой с разного рода уклонистами и скрытыми врагами советской власти?
Ваш арест был вызван острой идеологической борьбой?
Острой идеологической борьбой с советской властью? Ну да, конечно, была. Это была идеологическая несовместимость. А что тут, собственно, удивительного? Я не очень понял смысл вопроса. Дело же не в том, из-за чего люди спорят, а дело в том, как на это реагирует власть.
Вопрос к Владимиру Буковскому. Вы воспринимали как заслуженное то наказание, которое вам присуждала советская власть?
Я его воспринимал как логичное, как неизбежное. Я никогда не считал его заслуженным, потому как не согласен с квалификацией суда по 70-й или по 190-й статье. И с этим спорил на суде. Вот. Но то, что это было неизбежно и никак не являлось для нас неожиданностью, это факт. А вот касаясь вопроса этого москвича, который сейчас прозвучал, он по-моему, что он пытается сказать, что вот есть некая оправданность в пылу идеологической борьбы, есть некая оправданность политических репрессий. Вот это абсолютно неприемлемо. Нет. Диалог, спор, борьба политическая должна происходить политическими средствами, общественными, а не административно-судебными.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, хранит верность идеалам борьбы с тоталитаризмом.
И я, и ряд других правозащитников не однажды обращались в Международную амнистию по поводу Ходорковского, Лебедева и других. У нас наивно, может быть, складывалось впечатление в конце 80-х годов, что политзаключенных в стране больше не будет никогда. И что возобновление этого дня как момент привлечения внимания к судьбе политзаключенных, а не только к прошлому страны, очень важно. Не думаю, что это праздник, но это день, отражающий и историю нашей страны, и ее сегодняшнее состояние.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Я хочу напомнить, что вот наставник, духовник Ходорковского, он тоже сиделец. И, в общем-то, он сидел по не очень хорошим таким статьям, но там встретился с политическими заключенными. И, в общем-то, он стал батюшкой и отказался потом освещать там, где сидит, зону Ходорковского.
Вопрос к Владимиру Буковскому. Вот в ваше время удивились бы, что Русская Православная Церковь будет сотрудничать с Кремлем?
Ну, никак не удивились бы. Не забывайте, что Русская Православная Церковь была воссоздана Сталином в начале Второй мировой войны специфически с целью как-то вдохнуть дух патриотизма в население, которое бежало от немцев, сдавалось миллионами в плен, не желая защищать систему колхозов и ГУЛАГа. Вот, так что эта церковь изначально создавалась по образу и подобию Сталина, а не Господа Бога. И поэтому священники были обязаны сотрудничать с КГБ. Иерархи все были, почти все были информаторами, стукачами. И мы даже знаем сегодня их клички агентурные и так далее. То есть это то, что эта церковь сотрудничала с властью с самого момента ее возрождения, в 41-м году. В этом нет никакого сомнения. Внешний отдел, отдел внешних отношений, просто исполнял разведывательные и пропагандистские функции за рубежом. Так что это само по себе никак нас не удивляет. Жалко, что не произошло духовного возрождения этой церкви после падения советского режима.
А вам встречались религиозные диссиденты в местах не столь отдаленных?
Религиозные диссиденты, конечно, встречались. Но я не встречал, правда, православных иерархов никого, но сидели, например, со мной в лагере сидел пресвитер баптистской церкви, который занимался, который сделал типографию, они печатали Новый Завет, и он очень достойно сидел, и это не единственный случай, было довольно много, но это относится больше к протестантским течениям в христианстве.
Слушаем москвича Евгения.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Не так давно госпожа Людмила Алексеева, отвечая на вопрос о перспективах очередного гражданского форума, заявила, что такова профессия правозащитника, такова работа правозащитника — взаимодействовать с властями. У меня вопрос к двум очень уважаемым мною правозащитникам. Как они относятся к вопросам, к вопросу о перспективах взаимодействия с этими властями? Не считают ли они, что после убийства Политковского, да и гораздо ранее, давно уже пройден тот Рубикон, перейден власти, тот Рубикон, после которого уважающийся правозащитник может вообще всерьез говорить о взаимодействии с властями?
Ну, я полагаю, что вообще правозащитные организации, в принципе, не должны взаимодействовать с властями в том виде, в котором это, скажем, практикует Московская и Хельсинская группа или другие правозащитные организации, довольно многие в России. Правозащитники должны дистанцироваться, они должны быть в конфронтации с властью, потому что источник нарушения прав человека – это всегда власть. И если они входят в президентский совет или сидят в Кремле и посещают их собрания, то им довольно затруднительно будет оппонировать власти. Я считаю, что сотрудничество с властями – это большая ошибка, и Рубикон этот перейден давно, дело не в смерти Политковской, этого никогда нельзя было делать.
А ваше мнение каково, Владимир Константинович?
Да, то же самое, что и Саша говорит. Я помню, когда этот гражданский форум создавался, ко мне обратились с этими вопросами, и я осудил эту попытку как конформистскую, коллаборационистскую, и всячески выступал против того, чтобы знакомые мне правозащитники к этому присоединялись. Их было не так много. Как я понимаю, что-то 2-3 человека всего из более-менее известных людей на это пошло. На этот гражданский форум и так далее. Остальных я просто не знаю. Я не знаю, насколько они хорошо известны в стране. Но было 2-3. И у нас было принципиальное расхождение с ними, о чем мы им и сказали.
Да, но вот еще презрение властей вот к такой части социальной, как бывшие жертвы сталинских репрессий, проявилось в законе о монетизации льгот. Как вот вы относитесь к тому, что даже уже пострадавшие люди были выброшены практически из общественной жизни, у них отобраны все льготы, и даже вот это моральное покаяние, которое пытался принести Борис Ельцин, и от него власть отреклась.
Ну, это что ж, это довольно характерная картина. Государство всегда с большим презрением у нас относилось к своему собственному народу, и нынешнее время мало чем отличается от прошлых времен. Под этот молот попали и бывшие политзаключенные, которые, разумеется, уже пожертвовали значительной частью своего благополучия в минувшие годы, ну, так же, как, впрочем, и многие другие категории граждан, которые не страдали за свои политические убеждения, они тоже были лишены многих каких-то преимуществ, возможных социальных. Я, правда, не считаю это коренным вопросом, потому что, ну, вопрос социальных льгот, с моей точки зрения, это вопрос второстепенный.
Арсений Рогинский, один из основателей правозащитного общества «Мемориал», сожалеет о забвении закона о реабилитации.
Закон о реабилитации не был совершенством. Достаточно сказать, что компенсация бывшим узникам за годы их страданий была 3/4 минимальной заработной платы за каждый просиженный в лагере месяц. Вот уже за ссылку не платили, только лагерь или тюрьма. И понятно, что это все-таки даже в виде дня памяти пронизано идеей, чтобы прошлое не повторилось. Даже в самом таком, знаете, невинном варианте, когда в каком-то русском городочке собираются, а собираются сегодня в сотнях городков люди, маленькая группа людей у закладного камня обычно, вот заложили в 91-м году камень, сказали, здесь будет памятник. Памятник, конечно, не состоялся, но все равно собираются 20-30 человек, что-то говорят, фотографии какие-то приносят. Все равно это пронизанная идея, чтобы прошлое не повторилось.
Слушай, вопрос от москвича Игоря Анатольевича.
Добрый час. Ой, сначала, извините, вежливо вас поправить вот насчет церкви. Сталин не воссоздал ту историческую, а создал с нуля совершенно другую, не имеющую права называть себя церковью. Во-вторых, вот по поводу суда над КПСС, Конечно, эта опереточность этого суда тогда ошеломила всех. Но вы поймите такой казус. Ну, например, у руководящего экономикой на тот день Егора Гайдара дед был каратель.
О. Это, Владимир Константинович, очевидно, к вам вопрос. Легко ли вам работалось в то время в России в Конституционном суде?
Вы знаете, я на этот суд пошел очень неохотно. Я понимал, что это никак не замена, и не должно быть заменой реальному суду, трибуналу, международной комиссии. Меня попросили очень поучаствовать. Я прикинул и сказал, я соглашусь на это только при одном условии. Вы откроете архивы для нас. И архивы были открыты. Мне удалось скопировать несколько тысяч документов, которые теперь на интернете висят. Вот. И теперь они все засекречены опять на 30 лет. То есть вот это была как бы плата моя, мне, да, за которую я согласился участвовать в этом спектакле, с моей точки зрения, совершенно бессмысленным. Речь шла о том, вернут или не вернут собственность бывшей КПСС. Вот, грубо говоря, спор шел о собственности, имуществе и так далее. Вот мой мотив участия в ней. Но я никогда не полагал, что это есть тот самый суд, о котором мы говорили. Более того, я довольно подробно все это объясняю в своей книжке «Московский процесс».
Вопрос к Александру Подровеннику. Какие факты современной российской действительности заслуживали бы суда Международного трибунала?
Ну, прежде всего, это, разумеется, тот ужас, который творит федеральная власть Чечне. Это по существу геноцид чеченского народа, и это десятки, сотни тысяч погибших, в том числе мирных жителей. И, разумеется, за это должны были бы отвечать руководители нашего государства, и я надеюсь, что когда-нибудь ответят.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось чуть-чуть подкорректировать. Вы говорите про геноцид чеченского народа. Мне кажется, надо вести речь не только о чеченском народе, идет геноцид и российского народа и так далее. Я удивляюсь недальновидности международной общественности. Неужели непонятно, что это геноцид? Это как расползающаяся зараза, она же охватит всю землю. Спасибо.
Спасибо. Слушаю москвича Андрея. Погромче.
У меня вопрос, три вопроса. О покаянии. Вот, допустим, в преступлении коммунистов. Это что такое? Коммунисты все стали демократами? Какое это покаяние? Они все поменяли свои паспорта, новую партию создали, Единой России, сидят у власти. Раз. А покаяния нету, а фашисты, они покаялись, немцы. Их Бог простил, а они, у них христиане у власти. Ну, должен быть процесс покаяния в народе. Это первое. Второе, значит... Вот почему Бог еще наказывает Россию и народ российский. В Библии написано, кто Израиль будет уничтожать, все Господь уничтожит.
Ну, тема покаяния у нас сегодня не раз возникала. Вопрос к Владимиру Буковскому. Как вы считаете, наследником чьих идеалов является нынешний кремлевский режим?
Ну, это очень просто. Это чекизм. Это идеалы ЧК, ВЧК. И вот они очень гордо, кстати, теперь это слово опять повторяют. Они не только не дистанцировались, никакого покаяния не почувствовали, они восхваляют сегодня свои подвиги. Президент Путин, открывая, на 50-летие, что это было, 60-летие, нет, 90-летие, 80-летие ВЧК, он прямо сказал, что органы, наши доблестные органы всегда стояли на страже интересов народа. Это замечательная фраза в устах президента, да? Значит, в 37-м, 38-м тоже на страже интересов народа стояли, когда нас сажали, да? Вот, это происходит сейчас просто прославление, культ чекизма. И власть эта нынешняя, ее идеология – это чекизм.
Да, я совершенно с Володей согласен. Тут даже трудно что-нибудь добавить. Может быть, только то, что... Они унаследовали не только идеологию чекизма, но и повадки чекистов. Они проявляются повсеместно, в том числе и в законах, и в повседневной жизни, и даже в речи наших руководителей. Очень такой явный запах их чекистского прошлого. А чего, собственно, удивляться, если президент бывший чекист?
Слушаем Евгения Александровича, радиослушатель из Тульской области.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Не кажется ли вам, что нынешняя власть пытается вот эти все правозащитные организации как бы приручить и направлять правозащитные движения в угодно ей русло? Я вот был неприятно поражен, когда увидел таблички, может быть, я не прав, которые напомнили мне демонстрации советских времен. А СВАО, там другие районы прибыли.
Да, это про сегодняшний утренний митинг. Вопрос к Владимиру Буковскому. Как в Англии относятся вот к последствиям того шпионского скандала, благодаря которому были ограничены в своих правах общественные организации в России?
Ну, здесь очень четко поняли, что это как бы политический маневр, трюк, именно рассчитанный на то, чтобы замазать все независимые правозащитные организации. Никто всерьез не обсуждал, конечно, техническую новинку булыжника, лежащего на бульваре. Никому в голову не придет во времена интернета такой чепухой заниматься в разведывательной службе. Все сразу поняли политическую подоплеку этого дела. И действительно, как мы сейчас видим с вами, вот происходит перерегистрация, да, перерегистрация неправительственных организаций. Новости нам сообщают, прошло только 113 организаций. 113 организаций на почти 200 миллионов человек, это смешно. Это и включая и благотворительные организации, и все прошлое, и все прочее. То есть идет сознательное удушение гражданского общества. Из-за границы получать финансирование для этой деятельности нельзя. А после дела Ходорковского ни один серьезный бизнесмен не решится сам помогать деньгами.
Что бы вы пожелали России вот в сегодняшний день политзаключенного?
Ну, хотелось бы пожелать, чтобы 30 октября в России отмечался только как день памяти политзаключенных, а не как день политзаключенного, который мы отмечали раньше, отмечаем теперь. Хотя, судя по тому, куда движется наша страна, верится в это с трудом.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Сегодня в день политзаключенного у нас в студии был Александр Подробинник, известный правозащитник. На прямой телефонной связи из Великобритании Владимир Буковский, политзаключенный советского времени. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.